Здравствуйте, уважаемые любители рестлинга, с вами очередной подкаст «Вестник рестлинга», но он будет немножко необычным, потому что это не традиционный трехблоковый выпуск, как вы любите и привыкли, а конкретный разбор полетов после прошедшего шоу «Money in the Bank». Для вас про всю аналитику и всю выкладку, свое мнение выскажут Валентин Мурко, это я, комментатор НФР и автор паблика «Рестлинг Москвы», а также мой друг, коллега, автор телеграм-канала «Teardrop Wrestling» и новый участник нашей подкастерной команды Евгений Плакса. Женя, приветствую.
Валя, привет. Шоу действительно было достаточно насыщенное на события, и вполне себе у WWE, на мой взгляд, удалось показать нам весьма смотрибельную картинку.
Неожиданно. У меня немножко другое мнение. Я считаю, что данный Money in the Bank получился едва ли не самым слабым на моей памяти. И речь не только про победителей чемоданов или еще что-то. Я в целом говорю про само шоу. У меня оно вызвало чувство глубокого разочарования. И как бы есть ощущение, что они очень много зассали в тех моментах, где не надо было ссать, и наоборот, крутанули вентиль безумия там, где надо было сохранять спокойствие.
Ну, тут я с тобой, в принципе, даже соглашусь отчасти, но все равно все-таки синематика, мне кажется, делает свое дело, и на выходе получилась достаточно интересная картинка, но именно по части рестлинг-составляющей, да, тут я с тобой полностью соглашусь, шоу выдалось действительно весьма слабым, и за последние годы я, если честно, не припомню. По части победителей тоже отдельная песня, я так думаю, что мы с тобой сегодня все это еще затронем, и предлагаю начать, собственно говоря, с кик-оффа, наверное.
Да,
пойдем уж постепенно.
Да, у нас на пришоу был назначен поединок одиночный между Джеффом Харди и Сезаро. Забавно, что он, в общем-то, стал четвертым по длине, то есть он перещеголял по своей продолжительности многие матчи основного карда и получился довольно-таки насыщенным. Джефф Харди победил, это была его первая победа после возвращения, потому что на Смакдаун он не дрался с Шеймусом, у них просто была потасовка, и Шеймус также не появился, то есть, ну, просто победил Сезаро и победил. Такая трудовая победа в добротном матче.
Матч действительно получился добротный. Вот ты отметил то, что он получился четвертым по длине. Я, в принципе, не удивлен, учитывая выносливость Харди и мастерство Сезаро. Им вполне можно было давать еще больше времени.
Ну да.
Но меня немножечко удивил один момент, что никак не появился Шеймус. Я ждал вмешательства Шеймуса в матч, чтобы хоть как-то попробовать продолжить фьюд.
Ну, я думаю, что это будет такая история на Смакдауне, может быть. Либо хотели просто показать Харди как сильного человека против серьезного соперника. Все-таки не стоит забывать, что Сезаро, он у нас такой король кик-оффов, он постоянно на них дерется, иногда даже выигрывает, как это было на Расселмании буквально месяц назад. И, соответственно, Джеффу нужна была убедительная победа, которую он добился. Причем не могу сказать, что этот матч получился каким-то откровением, то есть рестлеры не выходили вообще за привычный мувсет, все те приемы, которые мы ожидали от них увидеть, мы, собственно говоря, и получили. И никуда сверх они не вышли.
Да, тут я с тобой тоже соглашусь. Они просто отработали свою, можно сказать, классическую программу. Что один, что второй.
Но да, но при этом почему-то им дали очень много времени. 13,5 минут для кик-оффа. Давненько я не припомню такой продолжительного матча на пришоу.
Ну, хотя бы не фиолетовые попрыгунчики.
А это да, тут не поспоришь. Ну что же, переходим к основному действию, действию основного шоу. Сразу же отмечу, что заявленный матч между Viking Riders и Street Profits не состоялся по неизвестной причине. И у нас первым матчем была матч за чемпионство SmackDown командное, в котором Новый День победили Забытых Сынов, победили Миза и Джона Моррисона и Луча Хаус Пати. Причем победили довольно-таки в непродолжительном поединке. Он шел всего 12 минут, но, как мне кажется, за эти 12 минут было очень много всего показано.
Получилось так, что они просто на 12 минут достаточно большое количество событий внутри ринга включили. И таким образом, на мой взгляд, зритель получил какое-то, знаешь, типа перенасыщение, что ли, легкое. Но, в принципе, оправдалось абсолютно все, о чем мы говорили с Максимом на подкасте «Вестник Рестлинга Экстра» в преддверии Money in the Bank. Как мы, в принципе, предсказывали, команда «Лучи Хаус Пати» была добавлена, грубо говоря, для добавления зрелищности, но ну, вот каким-то образом получилось так, что они действительно были чуть ли не лучшими в ринге сегодня.
Ну, не знаю, я вот сейчас вспоминаю этот матч, и я отчетливо понимаю, что я, ну, новый день, да, понятно, это как бы уже такие небожители, но в целом, если брать этот матч, я кроме Джона Моррисона и его харизмы вообще больше никого выделить не могу. В том плане, что вот есть Джон Моррисон, харизматичный мужик, и есть все остальные, кто были в ринге. И никто рядом с ним, на мой взгляд, даже просто рядом не валялся. То есть, ну, хрен знает. Плюс сам результат, то, что новый день продолжает удерживать титул, у меня складывается все-таки четкое ощущение, что ВВЕ хотят сделать снова новый день против Уса, и сейчас титулы будут ждать, когда близнецы вернутся в строй.
Ну, близнецы вернутся в строй только через полгода. Там один из Усов выбыл на достаточно продолжительный
срок. Я даже такому не удивлюсь, что полгода буду держать ради этого. Потому что если бы хотели бы что-то поменять, тогда бы кому-то, ну, отдали бы титул одной из трех команд.
Ну, тут я, наверное, с тобой все-таки соглашусь, но при этом, при всем... Ладно, это уже получится как немножечко спойлер, поэтому я, пожалуй, продержу свою мысль до завершения выпуска.
Но что касается The Forgotten Sons, у которых это было первое pay-per-view, вообще, кстати, они могли сделать довольно-таки уникальную тему, стать первой командой, которая в NXT не смогла выиграть командные титулы и в своем первом матче на pay-per-view сразу же стать командными-чемпионами в основе. У них это не получилось. Мне они особо ничем и не отметились, на самом-то деле. Вообще показались сыроватыми. И, честно, для меня большая загадка, почему в этом трио так редко дерется Джексон Райкер, он же Ганнер, бывший из Импакта. Потому что, на мой взгляд, он как-то и похаризматичнее, и пофактурнее того же Стивена Катлера. Вот. Да, и Блейк тоже как-то, ну, не знаю, в общем, как-то он мне не впечатляет.
Ну, у них эффектный внешний вид, но это вот единственное, чем они как-то пытаются запомниться, что ли. Особой слаженности такой командной работы от них я не увидел. Джексон Райкер был в итоге выгнан обратно в раздевалку, чему очень активно препятствовал Уэсли Блейк.
Я, кстати, вот в момент, когда Райкера выгоняли, я думал, что, типа, все, они точно победят, то есть нас отвлекают как бы от важного, и они победят. Но буквально там спустя полминуты новый день благополучно защитились.
Ну, тут, не знаю, титулы им давать, откровенно говоря, рано, на мой взгляд.
Ну да.
Потому что видно, что ребята сырые, и видно, что они, в принципе, еще достаточно неуверенно держатся в основном ростере именно в ринге с такими исполнителями, как те же самые «Новый день» и «Миз и Моррисон». Если «Лучи Хаус Пати» — команда, которая, в принципе, она менее опытная, и можно, в принципе, сказать, что она даже менее скилловая, чем «Новый день» тот же самый, да? Хотя, если брать их по отдельности, что Линца Дорадо, что Гран Металлик, там любому на ринге могут фору дать за счет своего блестящего владения «Лучи Либре». Но вот именно как команда, нет. И «Новый день» удержали «Лучи Хаус Пати». Это был самый безобидный вариант для защиты титула.
Ну, да.
Потому что «Миз и Моррисон» нельзя было показывать слабой командой. И уж тем более, если вы даете такой шанс забытым сыновьям, то, соответственно, их тоже просто было преступно класть именно под удержание. А «Лучи Хаус Пати», да всем насрать на них. Поэтому их подложили.
Я вообще как бы вот сейчас поймался на мысли, что этот матч в очередной раз показал, какая пропасть между «Новым днем» и всеми остальными в командном дивизионе. Дело не в симпатиях даже руководства. Понятно, что из «Нового дня» лепят рекордсменов на все времена, они там и Дадли побьют рекорды и все прочее. Просто как бы, что какая гигантская пропасть по интертейменту, по умению подавать себя на ринге и прочему. Вот. И пока такая ситуация вообще не, вид, ну, не видно конца и края этой ситуации, чтобы что-то поменялось.
Да, и в принципе толком-то ничего и не поменяется. У вас были ревайвл, которых вы благополучно просрали, а единственные, кто хоть близко не могут подобраться к новому дню, это Уса. Уса травмирован на полгода. Ну, ну, да. Ну и что? Вот, вот вам и получаете пропасть. Вот мы будем наблюдать возню вокруг командных титулов между Мизом Моррисоном, возможно, Forgotten Sons, ну и новым днем, соответственно. Нас это будет ожидать, я так думаю, что на протяжении еще достаточно долгого времени.
Да. Хотя посмотрим, может быть, на Смакдауне кто-то кинет им новый вызов, хотя там особо-то и кидать-то некому. А, вообще было бы неплохо провести, может быть, какой-то турнир командный, как в NXT это периодически практикуют в памяти этого Дастина Роудса. Вот,
идея самая такое. Неплохая, только вот ты сам тоже прекрасно знаешь, что WWE такое реализовывать совершенно не будут.
Да, я это прекрасно, я отчетливо понимаю. Ну что же, новый день, поздравляем с титульной защитой и переходим к следующему матчу. У нас должен был состояться поединок между Артруфом и MVP.
Вот я тебе скажу честно, на поединок двух дедов, я имею в виду MVP и Артруфа, я бы посмотрел с куда большей охотой, нежели на поединок Бобби Лэшли и MVP.
Ну, Бобби Лэшли-то тоже у нас не самый молодой человек на свете. На секундочку, дяденьке уже 43 года. Вот.
Ё-моё. Я-то, кстати, думал, что он моложе.
Нет, он нифига не моложе. Вот. А фишка в чем? Когда вышел, сначала вышел Артруф, который очень грамотно, ну, не троллер, но вот его это образ этого дурачка, который ничего не замечает вокруг, и он пытался свою песню с пустыми трибунами зачантить. Ну, ладно, нормально, как бы вот так улыбку вызвало. Потом вышел MVP, и он попытался вместе с MVP его же собственный выход MVP-шного, MVP-шный показать. MVP это рассердил, и он сказал, типа, да я с тобой клоуном драться не буду, а будет драться этот парень, и выходит Бобби Лэшли. Ну вот. Не знаю, вот на протяжении всего этого сегмента еще судья был чернокожий, у меня было ощущение, что это какой-то праздник расизма неприкрытого. Вот, серьезно. Вот. Хрен его знает, как-то все это странно смотрелось. Ну, естественно, Лэшли Артруфа там меньше, чем за 2 минуты засквошил благополучно. Вот. А мне понравился комментарий в Твиттере. Кто-то очень остроумно отметил, что на микрофоне сидит Самоа Джо, MVP и Лэшли в ринге. И это было воспроизведение группировки из Импакта под названием Beat Down Clan. У них-то было там одно время такая, это 14-15 годах. Была такая группировка, и вот они ее смогли воспроизвести, то есть сколько людей из Импакта.
Какая прелесть. Нет, на самом деле сквош сквошем, но мне кажется, я не знаю почему, учитывая, что в последнее время муссируются слухи о том, что Лэшли все-таки расстанется с Ланой в качестве вот как телеэкранного партнера, мне кажется, что, не знаю, может быть MVP это будущий менеджер Бобби Лэшли?
Ну да. Ну, не знаю, он, да, он представил. Вообще, интересно так получается. MVP... видно, что в MVP очень заинтересованы за кулисами. Видно, что им очень нравится, как он чешет языком, делает сегменты. Это прям видно, понимаешь? Но у меня такое ощущение, что они хотят вот MVP заткнуть просто во все дыры, куда только можно, и получается бред. То есть, образно говоря, на Ро он представляет себя как менеджер команды этого, где там Шейн Торн и второй чувак, сорян, не помню, как его зовут, еще не успел запомнить. Потом на Money in the Bank он говорит «мой парень Бобби Лэшли», то есть тоже такая фраза, типа «может быть, я и уже его менеджером стал». До этого он за Пола Крюса нещадно топил. И, в общем, тут же еще и MVP Lounge, вот эта секция. То есть очень много сегментов, очень много всяких моментов. То, что видно, что его хотят запихнуть. Но мне кажется, они сами не могут до конца понять, что с ним делать.
Ну вот, есть такое. Мне кажется, что... Ну, ты правильно сказал, что в MVP действительно хорошо заинтересованы за кулисами.
А его возвращение на Royal Rumble, это все как-то было таким, типа, предвестником бури, а сейчас MVP получается, что действительно затыкают действительно любые какие-то эфирные дыры. Не знаю, с чем это связано, может, с чем, может, с тем, что MVP совершенно универсальный сам по себе, как исполнитель и как менеджер, может выйти и так, и так. Он и языком почесать гораст, и если вдруг что, и на ринге готов выступить. Но вот обилие рестлеров, которые с ним задействованы, оно да, оно как-то поражает.
Ну да, да, есть такой момент. И в целом, конечно, MVP это хорошо для нынешней WWE, но им тоже надо прекрасно понимать, что нельзя по чуть-чуть, по кусочку нищего хайпа откалывать каждую неделю в надежде, что он сможет сразу всех вытащить. Все-таки надо как-то сконцентрироваться на чем-то определенном. Ну, Бобби Лэшли у нас победил Артруф, и предлагаю идти дальше, потому что дальше был поединок за женское чемпионство SmackDown. У нас вообще так на шоу сначала защищались все титулы SmackDown, потом титул Raw, и дальше уже были лестничные поединки. Бейли вместе с Сашей Бэнкс победили Тамино за 10,5 минут. Ну да, собственно говоря, то, что и прогнозировалось. Саша красиво отвлекла Тамину в конце, Бейли этим воспользовалась и благополучно победила. Кстати, довольно-таки неплохой матч вышел в том плане, что мне он понравился, и отмечу особенно, я всегда уже говорил, что я являюсь фанатом, когда именно моментов, когда Бейли начинает работать в болевые, у нее они всегда очень эффектно проходят, и мне очень понравился и врезался в память момент, когда она зареверсировала суперкик Тамины в отличный захват лодыжки, это было очень круто. Ну и в целом, вообще, когда Бейли начинает болевые крутить, она прям очень мощно выглядит в эти моменты, причем неважно, когда она хорошая девочка, плохая, вообще без разницы, потому что я даже на стриме вспоминал, когда у нее был длительный фьюд против Найя Джекс, она ту вообще этими гильотинами вырубала, когда она была чемпионкой NXT, и, блин, она такие гильотины шикарные проводила, просто там UFC-шницы визжали бы от зависти.
Слушай, ну, Бейли, она в первую очередь, конечно, запоминалась своим Бейли-ту-Бейли броском.
Ну да.
И с болевыми приемами я ее не так хорошо помню. Я помню, что во время фьюда Найя Джекс она ими пользовалась просто по одной простой причине, что она не могла поднять Найю физически.
Ну да, то есть она там на шее работала. Не, я четко помню, у нее 2 или 3 тейковера подряд был фьюд с Найя Джекс, и она там тупо гильотинами во всех матчах работала и побеждала. И Найя Джекс после этого фьюда отправилась как раз в основу. То есть, ну, как бы ее потом отправили. Она проиграла Бейли все полимеры и отправилась в основу.
Я старый. А вот, кстати, именно по матчу с Таминой, вот извини, что я тебя перебил, Бейли действительно с Таминой, они показали, в принципе, достаточно добротный поединок. Ничего удивительного с точки зрения результата. Это было очень предсказуемо. Это, наверное, был один из самых предсказуемых матчей на всем шоу после матча Джеффа Харди и Сезара. Но при этом, при всем, Тамина, ну, мне показалось, что, ну, вроде молодец, достаточно неплохо поработала.
Ну, там еще такой момент, что во время этого матча нам показывали... там же, смотри, в чем фишка. У Тамины сейчас проходит переоформление персонажа, то, что она все время злая, мрачная ходила, а сейчас она пытается справляться со своим гневом, контролировать злость внутри себя и быть такой доброй, послушной. И Бейли на протяжении всего матча ее выводила, провоцировала, и пару раз, когда ей это удавалось, Бейли была на грани того, чтобы лишиться титула. То есть тут еще, опять же, я в первую очередь хочу отметить Бейли, которая очень грамотно показала соперницу и помогла раскрыть ее персонаж. И это очень-очень круто, потому что, несмотря на поражение, я в Тамину, скажем так, верю, и мне крайне любопытно посмотреть, что же дальше будет. Я бы, например, с огромным удовольствием посмотрел, если она себе найдет командного партнера, чтобы, может быть, на командные женские титулы попретендовать. И этот матч, несмотря на то, что это очередное титульное поражение для Тамины, которая за 10 лет, кроме одного титула 24/7, ничего не добилась, в любом случае сам матч и идет ей однозначно в плюс, если на нее есть, конечно, какие-то планы у руководства.
Нет, матч однозначно идет в плюс, а командный партнер, она, помнишь, если раньше она объединялась в компанию с Nia Jax, они были в команде.
Но сейчас же Nia Jax совсем хил-хил прям.
Ну вот, если попробовать, ну не знаю, как они будут фейстернуть Nia Jax, потому что, если честно, я в качестве командного партнера Тамины вижу только двоих рестлерш. Первая — это, естественно, Nia Jax, именно вот как по самоанской принадлежности и так далее. А вторая мне почему-то видится — это Наоми.
Ну, смотри, насчет Nia Jax еще, опять же, не стоит забывать, что она на Ро. Все-таки делать команду двух девушек с разных брендов — это странно будет. С Наоми, да, более понятно, потому что была команда Bad, где была Тамина, Наоми и Саша Бэнкс в свое время. Так что здесь как-то ближе уже... ну, скажем так, к телу. Да, я думаю, что сейчас, тем более, на Наоми особых планов нету. Может быть, так и получится, что Тамина с Наоми в команду объединятся.
Хотя, кстати, я слышал параллельно, вернее, вычитал где-то слух о том, что в связи с вылетом одного из Уса Наоми также свалила куда-то в туман.
Ну, может быть, может быть.
Хотя, ну, все может быть, я не берусь... говорить о том, что все эти слухи, которые я где-то вычитываю в интернетах, они чистая правда. Вот, но если такое имеет место быть, то в таком случае на Тамину будет все равно достаточно интересно смотреть, как на одиночную исполнительницу.
Да. Идем дальше. У нас Брон Строуман дрался против Брэя Уайта за чемпионство вселенной WWE, он победил, это был именно Брэй Уайт, не Изверг, и там, конечно, тоже не обошлось без Mind Games. Более того, когда этот матч шел, там не было, не стояла табличка Live, то есть этот матч был записан заранее.
Вот этот матч мне дико почему-то зашел. Он мне зашел в первую очередь тем, что Строуман тоже поучаствовал вот в этих самых Mind Games, в которых специалистом, в принципе, считается Брэй Уайт. Тут это очень глупо отрицать, что Брэй Уайт просто замечательно играет на настроении своего оппонента. Ну, по крайней мере, экран, да, если вот то, что мы видим. Но Строуман, надев маску черной овечки, прям очень порадовал. Я прям увидел вот эту вот самую такую ностальгическую, мрачную фигуру Строумана, который ломает всех подряд, который там Рейнса в треугольник запер, вырубил, Эмбруза там в треугольник запер, вырубил и так далее.
Ну, я в этом матче в первую очередь хочу отметить, естественно, Брэя Уайта. Мне безумно нравится, что он продолжает отыгрывать шизоида, у которого Брэй Уайт — это старый персонаж, и он имеет право на существование. Изверг — это новый, и они как бы идут двумя параллельными линиями, не давая ни одному из этих двух персонажей, скажем так, закваситься. И это очень круто. Но проблема в другом, что теперь, когда, если на вывеске стоит, кто-то дерется не с Извергом, а с Брэем Уайтом, то, в принципе, можно смело грузить хаты на то, что его оппонент выиграет, потому что Брэй Уайт сейчас показывается как очень слабый рестлер, в отличие от того же Изверга неубиваемого, а Уайт как бы показывается как заложник, вот, ну вот... Я всегда привожу пример, как это в DC, это чаровница из отряда самоубийц, то есть это хрупкий доктор, пока из нее демон не вылезает, который там может весь мир снести к чертям собачьим. Но вот здесь то же самое. И как бы сейчас для меня точно стало ясно, что если видишь, что дерется Брэй Уайт, то это открытый спойлер. Надеюсь, что эту традицию рано или поздно они смогут преломить, потому что к самому матчу у меня особых претензий нету. Там рестлингом изначально и не пахло, а Mind Games действительно порадовали, понравились всякие... Уайт просто в некоторых моментах божил люто, например, когда выходил Строуман, а Уайт в это время уже в ринге находился, и он подбадривает его и чирит своего соперника. Это ж просто, ну, уму непостижимо. Это очень круто выглядит, и вот это, ну, сразу понятно, что у человека просто чердак улетел давным-давно и в непонятное направление.
Я еще для себя отметил, как Уайт в адрес комментатора сказал: «Вы классно делаете свою работу».
Да, причем он сказал это людям, которые на протяжении уже последних там 10-15 лет традиционно берут награду Wrestling Observer Newsletter как худший комментатор во всей индустрии.
Это очень зашло, если честно. Уайт просто молодчина. Матч был вытащен чисто Уайтом. Строуман здесь вообще ни при чем. Единственное, вот за что Строумана можно действительно похвалить, да, это вот участие в Mind Games. А так, действительно, когда Брэй Уайт на ринге, то это уже реально спойлер. Вот ты хорошо выразился. Грузите хату. Я с тобой полностью солидарен. И, ну вот единственное, что мне немножечко заинтриговало, это концовка матча, а точнее, когда Уайта уже удержал Строуман, когда Строуман уже защитил чемпионство, нам показали парочку врезочек с этим, с извергом.
Ну, я думаю, что да, фьюд продолжится, и я надеюсь, что изверг все-таки заберет титул. Может быть, сейчас Стромана еще на один месяц, скажем так, пролонгировали ему title reign, чтобы уж совсем не хоронить парня. Но я продолжаю быть уверенным, что изверг заберет у него титул, и как бы дальше уже мы увидим более привычную историю. И, возможно, опять же, изверг с Романом Рейнсом, если вся эта история с пандемией к концу лета будет сходить на нет. Нам, кстати, было объявлено во время Money in the Bank, что следующее шоу, по-моему, 16 или 13 июня пройдет, Backlash это будет, так что через месяц pay-per-view следующее, я думаю, что там мы увидим именно что изверг против Брона Стромана. Я не удивлюсь, если еще каких-нибудь No DQ, либо Fall Counts Anywhere, что-нибудь такое впаят, либо No Holds Barred. Ну, короче, какие-то условия для крошева сделают.
Ну, спецусловия по-любому должны быть, потому что персонаж изверга, он как будто сам по себе именно по умолчанию такие условия в матче он вносит. Но это еще говорит о том, что нам задерживают появление Романа Рейнса.
Ну, а им деваться некуда. У них пока что ситуация, они в подвешенном состоянии с Романом Рейнсом находятся, поэтому им деваться в данном случае абсолютно некуда. Так, ну ладно, поздравляем Брона Стромана, идем дальше. Дрю Макинтайр сражался с Сетом Роллинзом в отличном 20-минутном поединке и, соответственно, победил Роллинза и защитил свой титул.
Ты кое-что пропустил. Да. Ты пропустил то, что WWE полные козлы. Они забайтили на Money in the Bank появлением хакера, и в итоге хакер так и своего лица нам и не открыл.
Ой, да срать на этого хакера тоже мне.
Нет, мне же интересно.
Это русская группировка Fancy Bears, которые стояли за выборами Трампа. Ну, вот. Так что все спокойно, не переживай.
Прости, шутка зашла.
Да. Дрю Макинтайр, Сет Роллинс, отличный матч. И во время этого матча вот мысль, которую я ни разу не озвучил, но которая у меня сидела в голове. Как же, черт возьми, зрителей не хватает. Я уверен, что если была бы полная арена, то этот матч продался бы еще бы раз в 20 лучше, учитывая очень хороший фьюд между ними. И видно, что парни постарались, выложились в ринге. Роллинс вообще вышел под новую музыкальную тему. И концовка тоже крутая. В общем, блин. Классный матч, которому действительно не хватало зрителей. Вот про остальные матчи я этого вообще не могу сказать. А вот здесь, как опять же на WrestleMania, когда был лестничный матч за командное чемпионство SmackDown, когда дрались там Кингстон, Моррисон и кто-то еще, и Уса, один из Уса, вот там не хватало зрителей, и здесь, черт возьми, не хватало зрителей.
Зрителей мне не хватает уже на протяжении достаточно долгого времени. Я безумно скучаю по толпе, которая либо чирит, либо букает. И мне кажется, что своим выходом Роллинс бы просто сорвал стоячую овацию, наверное, у всего зала.
Ну да, да. У него новая музыкальная тема. Тема,
которая просто шикарнейшим образом ложится на его новый персонаж.
Ну она прям под него и сделана. Это прям, ну скажем так, на поверхности было. Но, ты знаешь, вот Макс сейчас в Wrestling Poly написал, что Многомиллиардная компания не смогла родить ничего лучше дресни уровня бесплатно фоновой музыки для Ютуба. Я на самом деле с ним соглашусь. Мне кажется, каких-нибудь госпеловских мотивов можно было бы завести. Либо, учитывая, как WWE любит воровать, что-нибудь на мотив того же Far Cry 5 спереть. Ну, что-то сделать получше. Хотя, в любом случае, неплохо. Но, и опять же, никто же не мешает им доработать эту музыкальную тему со временем. Так что пока не будем, скажем так, раньше времени падать духом, но сам факт того, что вот этот персонаж Роллинза, как и мессия, ну, официально и полностью уже сформировался, это очень здорово.
Это безумно круто, Роллинз замечательно его отыгрывает. И, кстати, вот музыкальную тему, ее, во-первых, ничто не мешает доработать впоследствии, а во-вторых, вот даже вот это вот, как Макс обозвал это дело, фоновая музыка для Ютуба, даже вот эта фоновая музыка для Ютуба идеально легла на его персонаж, просто идеально. Но я не спорю, что всегда можно было бы сделать лучше. Можно было бы вообще очень круто твистануть и Макентайра выпустить с Broken Dreams.
Да, что касается самого матча, матч отличный, ничего не могу сказать, рестлеры очень хорошо работают друг с другом, и единственная, наверное, претензия, как и в случае с тем же Джеффом Харди Сезаро, не вышли за привычный мувсет, то есть все, что мы должны были увидеть, мы увидели, единственное, что вот прям действительно, когда я схватился за гол, это когда Роллинс стоял на третьем канате, а Макентайр висел под ним на углу, он потом на прессе подтянулся и длиннющими руками достал до Роллинза и в суплексе бросил его через весь ринг. Это как бы очень эффектно было.
Это было очень эффектно. Роллинз вообще улетел, как будто, я не знаю, как будто он весит килограмм 40, и Макентайр там бросал фотомодель. Но выглядело это прям очень брутально. У Макентайра замечательная просто фактура, у него длинные ноги, у него длинные, очень сильные руки. И он сам по себе высокий и при этом очень накачанный. За счет этого это ему дает очень хороший такой, знаешь, типа пауэрбуст своего рода, да, для проведения и силовых приемов, да, и, возможно, как-то попытаться поиграть в ловкость. В этом плане идеалом, конечно, здесь выступает Дайджик, на мой взгляд, ну, на мое субъективное мнение, да, тот человек, который пользуется своим ростом просто высшим пилотажем каким-то. Можно назвать его.
Ты имеешь в виду Дайджакович?
Да, да, разумеется. Ага. И Макентайр здесь, он, конечно, до Дайджика далеко не дотягивает, но, по крайней мере, он надежды такие определенно подает. Его работа в ринге, на мой взгляд, для его габаритов, она оптимальная.
Ну да.
Это ровно то, что зритель хочет видеть. Вот на мой субъективный взгляд, опять же.
Ну да, мне понравилось, как Роллинс пытался коленями работать по голове Макентайра. Понравилось в конце несколько ложных концовок. Удержание даже после кёрбстомпа было и только до двух. В общем, матч был насыщенный, и если бы были зрители, то там просто бы у всех бы сорвало бы крышу просто бы со свистом. Потому что матч действительно получился добротный, плюс бэкграунд у этой истории крайне серьезный. Ну и стоит пару слов сказать о том, что было после матча, потому что Макентайр подошел к Роллинзу со словами, протянул руку и говорит: «Пожми, если хочешь всем доказать, что ты не пустобрех и что, типа, ты действительно имеешь, твои слова имеют какое-то значение». И Роллинз пожал ему руку после матча. Вот это мне очень цепануло, потому что все равно ждешь какого-то подвоха, то есть, типа, может, продолжение истории или еще что-то. И этим, конечно, они закинули смачный крючок на сегодняшнее Ро, которое пройдет сегодня. Вот, и хочется посмотреть, что же будет.
Мне очень хочется сегодня смотреть Ро, потому что именно вот этим поступком Роллинс, на мой взгляд, он, не знаю, полноценным фейстерном я бы это не назвал. Я написал в комментариях на трансляции, что это фейстерн.
Да, ну какой фейстерн?
Но при этом, при всем, ну ты держишь в голове то, что Роллинс, он, да он даже и ни хрена и не хил, и ни хрена и не фейс.
Нет, он вообще-то полноценный хил, и никакого
фейстерна. Я бы вообще вот не сказал. На мой взгляд, знаешь, это такой классический твиннер, который чисто идет своим путем, каким-то, какой-то своей дорогой. И то ли, вот хрен его поймешь, плохая она или хорошая, да? Мне кажется, что Роллинс здесь как раз-таки отыгрывает полностью независимого такого человека.
Я больше все-таки склоняюсь к тому, что Роллинс хил, и то, что у него есть какие-то свои задумки. Ну, посмотрим на Ро, что будет. Вот. Макентайра поздравляем с первой титульной защитой. Ну, нормальный Биг Шоу все-таки.
Вот я только хотел сказать, что это вторая титульная защита.
Да, с Биг Шоу это недоразумение. И мейн-эвент, скрытый мейн-эвент Расселмании, мы сделаем вид, что мы про него забыли. Вот, здесь очень все хорошо, испытанием Роллинсом пройдено, и посмотрим, что дальше ждет Дрю Макентайра. Ну что?
Экзамен сдал явно на пятерку.
Да. Переходим к мейн-эвенту. Не знаю даже, как вот рассуждать про эти два матча, потому что они шли одновременно. Да, без шуток. Матчи за Money in the Bank контракты шли одновременно. Кадры менялись постоянно. То девушки дерутся, то мужчины, то все вместе. И только в конце у нас сначала девушки разыграли чемодан, когда они добрались до крыши, а потом уже и мужчины. Поэтому... Я вот даже не знаю, как, в какой последовательности идти, чтобы все это обсудить.
Слушай, я не думаю, что имеет смысл обсуждать что-то в последовательности, да? Мне кажется, что можно какие-то там, знаешь, типа основные запоминающиеся вехи всего этого двух, так сказать, двухматчевого поединка, как это еще назвать, именно секвенция вот этого поединка, да?
Ну, что хочешь сказать-то так-то... Ну, это неплохо было в том плане, что это когда на часах 4 утра ты реально просыпаешься и спать вообще не хочется во время просмотра такого трешечка. Это как бы бесспорно. Тут однозначно плюс, потому что обычно к 4 утра силы-то заканчиваются, а здесь сидишь, хрумкаешь чипсы и не можешь остановиться от просмотра этого трэша. Также я записал все, кто появился из тех, кто не участвовал, не из рестлеров. Это были Брюс Причард, сегмент в туалете, когда он вышел. И я, честно говоря, охерел от его автозагара. Чувак, по-моему...
Это просто какой-то... Это, не знаю...
Чувака в солярии, видимо, забыли. Там же он мозги свои окончательно пропек, когда... Это теперь понятно, почему букинг на Смакдаун такой дебильный. Дальше я увидел клоуна Доинка, который из-за стула вылез, причем...
Это какая-то современная версия клоуна.
Да, Доинка. Да, было видно, что это современная версия клоуна Доинка. А прикинь, если это хакер этот самый, короче...
Зачем ты это сказал?
Вот. Если вы узнали, кто под маской Доинка, напишите нам в комментариях. Дальше. Джон Лауринайтис какого-то хера там катается, вообще просто забытый всеми богами и сынами и прочими людьми.
А, и получает пирог в лицо при этом.
Да, пирог, да, Джон Лауринайтис и пирог в руке Отиса, действительно, что может быть дальше? Вот уж непредсказуемо, так непредсказуемо. Я говорю, ребят, единственное, во сколько я смотрю рестлинг, это уже 7 лет, единственный раз, когда пирог, торт, точнее, не попал в лицо, это когда на шоу НФР поздравляли Локомотива с днем рождения, Миша Вахнеев принес торт, который появился в ринге, поздравили Локомотива, и Миша потом после сегмента аккуратно этот торт унес, и потом ребята скушали его в раздевалке. Вот, это единственный раз в моей памяти, когда пирог с лицом не столкнулся. Все остальное это всегда. Когда видите пирог, значит, он окажется в чьем-то лице.
Да, я вспоминаю свадебный торт Русева,
да,
который Рейнсом благополучно был испорчен. Да, таких моментов было до хрена, с тем же самым новым днем, сколько таких моментов.
Да, Пол Хэйман, и опять же, сегмент со жратвой, его показали как человек, который любит пожрать, и там была битва с жратвой. Я не знаю, ребят. Вот мне кажется, момент с битвой со жратвой был довольно-таки слабоватым.
Слушай, сегмент со жратвой мне запомнился тем, что Бейзлер просто заперла Мистерио в Кирифуду.
Ну, это круто было.
Очень прикольно. Вообще, вот я тебе так скажу. Почему я говорю, что это достойная картинка? Я смотрел вот эту вот синематику, я смотрел с каким-то диким удовольствием.
Ну, ты потому что ждал трешака, чувак. Я понимаю, почему ты смотрел с диким удовольствием, потому что ты ждал трешака, и ты его частично получил. А я смотрел, например, и в некоторых моментах я просто охеревал от того, как же бездарно некоторые моменты были прописаны. Например, та же самая Шейна Базлер. Я все-таки считаю, что Киборг, которая выносит на Elimination Chamber пятерых соперниц подряд, она не должна запоминаться во всем матче только тем, что проводит болевой удушающий захват на Рэй Мистерио. Потому
мне
что
кажется, что они вообще убили Басгара этим.
Нет, дело не в том, что убили, просто после этого сегмента ее не было в кадре. Все, она...
Ну вот я именно про то же тебе и говорю. А в кадре ее не было, чемодан она не забрала.
Она на крышу, она даже до крыши, блядь, не добралась. Это вообще просто, это какой-то нонсенс.
Зачем вы букаете в таком случае так сильно Бейзлер перед Расселманией, чтобы похоронить ее на Расселмании и закопать еще поглубже на Money in the Bank?
Да.
Это очень глупо. Вообще, много очень глупых решений было. Очень много. Но, блин, ну вот этот трешачок веселый. Меня
нет, трешачок был. Вот мне еще запомнился Стефани, где Дана Брук схватила какой-то чемодан с бабками, с реальными. Схватила его, и Стефани такая: Дана, вообще-то чемодан настоящий на крыше, а здесь просто у нас как бы... Мы здесь обсуждали концепцию матча, и просто висит бутафорский чемодан. И она с этим чемоданом в руке, и тут еще Кармелла своим же собственным портретом, где она с чемоданом Money in the Bank пробивает башку Дани Брук. Это очень забавно было.
Это было очень забавно. Мне еще дико понравился сегмент с вламыванием в кабинет деда.
Да, который там... Я так и представил. Короче, сидит дед, несколько уже лет рассуждает касаемо того, вписать трепака в наследство или нет. И вот перед ним там такой планшетик был. И уже, знаешь, ручку занес, чтобы наконец-то подпись поставить, чтобы трепаку WWE передать. И тут, короче, Стайл с Брайаном залетают. Один с ROH, другой с этого, с Impact, с TNA, короче. И он такой: да пошли вы в жопу со своим игроком. Я выбрасывает нахуй это завещание.
Я словил очень такой много смеха с этого.
Да, да, это хорошо было.
Извините, мы пойдем.
Но это было тоже ожидаемо. Я, по-моему, перед матчем сказал, что точно будет сегмент с дедом. Это было ожидаемо.
Я еще на подкасте это упомянул, когда мы с Максом записывали превью. Я упомянул про то, что по-любому будет дед именно в кабинете.
Ну да. Кстати, удивительно, что Носатого не было.
Ну, вот тут, кстати, я тоже удивился.
Но, с другой стороны, это же не NXT.
У нас
да.
во Флориде, а штаб-квартира в Коннектикуте.
Да, да. И еще, конечно, еще хочется отметить Стайлза, который начал ловить вьетнамские флешбеки, когда увидел фото гробовщика на стене. Это просто, это 20 из 10, и когда его еще Алистер Блэк
закрыл Зеда с хромом.
Да, собственно, страхов запер. Это очень хорошо было. Это
очень
вот
классно
прям...
было.
Так, ну ладно, это мы все обсудили, пока все шли наверх. Также можно вспомнить, как бедный Мистерио попал, как был зажат между булками, а именно между Отисом и Найт Джекса. Вот.
Я бы еще вспомнил, как в спортзале Отис здоровую штангу положил на Стайлза, типа сиди здесь, и Стайлз типа не мог выбраться.
Да.
Это тоже достаточно
вот. Еще я не понял, почему Корбин так сильно затупил, когда блином от штанги разбил зеркало. Ну разбил зеркало и разбил.
Потому что 7 лет несчастья, Валя, 7 лет несчастий.
А, я ж приметы не верю.
Куда ж борщ-то, бля?
Да, вот, ну да, да, ну, собственно говоря, перемещаемся тогда к действию на крыше, у нас сначала девушки вышли, там, в принципе, никаких таких ярких спотов-то особо и не было, то есть там Лейси Эванс, Аска и Найт Джекс, по-моему, солировали Кармелла, Дана Брук и Шейна Базлер, так особо уже там и не было видно. Вот.
Кармелла там показалась, но, по-моему, она там это моментально наткнулась на права женщин.
А, да-да-да. Вот. Собственно говоря, Аска у нас победила в женском лестничном поединке. Я думаю, что это означает автоматически завершение ее дуэта с Кайри Сейн. Кайри Сейн ГГВП может уже отправляться в Японию. Без Аски она не вытянет.
Да, Кайри Сейн, по-моему, она была убита на Эйджекс.
Ну да, 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 у нас гифка была с танцующими неграми и с гробом. Вот. Аска победила. Как ты считаешь, на ком она закэшит и когда это произойдет?
Слушай, я не расстроился ни разу, что победила Аска. Я очень хотел, чтобы победил Шейна Базлер или Лейси Эванс.
Я вообще за Дану Брук топил, если честно.
За Дану Брук?
Да, я несколько раз даже на стриме говорил, что я очень бы хотел, чтобы она выиграла.
Слушай, очень, на самом деле, интересный и необычный пик, но вообще я очень сильно переживал за Лейси Эванс, мне очень хотелось, чтобы она забрала чемоданчик, мне кажется, что это значительно бы усилило ее персонаж.
Ну, и я не знаю, мне кажется, ей... А сейчас у меня, знаешь, такое ощущение, что ее маринуют, когда зрители вернутся и сделают ей большой триумф при... Именно фейсовский такой триумф при зрителях. А потом, кстати, вполне возможно, и кэши Наски сразу поедут.
У меня тоже такие мысли посещали, но я их немножечко так задвинул. Но вообще я достаточно доволен именно тем, что победила Аска. В принципе, это, если головой прикинуть, это далеко не самый плохой пик именно для носителя чемоданчика. Во-первых, Аска безумно совершенно интертейнер именно в плане привлечения интереса к собственной персоне, а чемоданчики ей еще больше интереса придаст. Так еще и, в принципе, мы получаем именно в теории такого достаточно сильного чемпиона, да. Я так думаю, что жертвой пойдет Бекки Линч.
Слушай, и напомню, она же когда выиграла Королевскую битву, она, по-моему, не реализовала, да, свой тайтл-шот?
Нет, почему? Она реализовала.
Она стала чемпионкой?
Чемпионкой она не стала. Но
ну вот, я про это.
Тайтл-шот у нее был.
Ну, это понятно. Я просто к тому, что после королевской победы в Королевской битве она не смогла притворить в чемпионство, так что здесь, да, здесь есть шансы стать победительницей.
Вот, ну, я именно это держал в голове. В принципе, я больше чем уверен, что это кэшин будет успешный, и я так думаю, что кэшин будет на Линч.
Ну?
Мне уже осточертела эта рыжая стерва, которую пихают просто везде, где только можно. Это какой-то второй уже Роман Рейнс, только сиськи у него меньше.
Давно уж. Сейчас, кстати, на Ро Бекки Линч сказали встретиться с победительницей Money in the Bank. Вот это, кстати, интересный момент, как они проведут.
А, вот и зеленый туман в лицо получит.
Да, что самое интересное, что нам по факту заспойлерили вот этим анонсом, что... скорее всего, с Ро кто-то сорвет чемодан, а учитывая, что с Ро были Найт Джекс, Шейна Базлер и Аска, то как бы круг очень сильно сужался, потому что Найт Джекс, ну, мало кто, я думаю, рассматривал как фаворитку этого матча. Вообще, этот, как бы, ну, посмотри, все три главные претендентки, они все-таки с Ро были, и это очевидный прицел именно на то, что Бекки Линч будут стрипать через кэшин, как бы делая ей еще более безопасный букинг.
Ну, да, потому что на Бекки Линч сейчас возлагаются там какие-то супер-мега-надежды, учитывая то, что она там и в каком-то сериале еще там принимает участие, по-моему.
Да куда уж больше-то и так уже не
еще где-то, ну, не суть. В общем, да, это действительно безопасный букинг для Бекки Линч, для ее персонажа, но при этом, при всем, скорее бы уже это произошло, потому что смотреть на нее уже сил никаких нет. Это все получается слишком однообразно. Поединок, Бэксплодер Суплекс, Дизармор. Все, больше ничего не происходит.
Mm-hmm.
Это какой-то, ну, знаешь, типа Брок Лестер ирландский.
Да. Ну что, переходим к самому жареному. Запоминается последнее, и это тот случай, когда ёптель действительно запомним. Хер, когда такое забудешь.
На крыше было прикольно. Давай начнем с того, что Корвин убил Рэй Мистерио и Алистера Блэка.
Ну да, он их просто выкинул к хуям. Там, правда, когда съемка с то ли хеликоптера, то ли с дрона была сверху, там четко видно, как черные маты лежат и как бы куда он их отправляет. То есть визуально, когда камера снимала, было ощущение, что он их просто отправил в ебеня, короче, с асфальтом целоваться. Ну, по факту, там как бы чуть-чуть спойлернули вот эти самые маты, их никак не могли скрыть или замазать, поэтому двоякое ощущение, но выглядело это очень прикольно, реально как будто в бездну отправил, на дно, блин, на самое. Вот, и таким образом Корбин сразу же двоих соперников выключил, и вся возня была между ним, Стайлзом, Отисом и Дэниелом Брайаном.
Ну, по факту Дэниела Брайана так, по-моему, на крыше и не появилось, насколько я помню.
Разве? Подожди, по-моему, появился.
По-моему, Дэниела Брайана на крыше не было.
Да?
По-моему, вот Дэниел Брайан закончился как раз именно на сегменте с поправлением стульчиков в кабинете Винса.
А, даже так?
Что-то я запомнил. А, нет, слушай-ка, был Брайан. Был.
Да, был вроде, да.
Я помню, что он добрался, но они там просто как-то мутузились в этом, в ринге, и все.
Я вспомнил, как Аска дала леща Корбину смачного.
Когда Корбин тоже полез на лестницу, давай, снимай этот, я сниму этот. Аска так нихера не поняла, просто
леща. Отлещевала так душевно, она, конечно, короля. Вот. Ну и, кстати, в финальном сегменте тоже стоял с Корбином, по-моему, на лестнице там дрались. И в итоге они, короче, вместе этот чемодан стащили. Отиса кто-то толкнул, он толкнул лестницу, и в итоге чемодан попал ему в руки, и он стал победителем Money in the Bank.
Чемодан попал ему в руки, потому что его выронил Стайлз, а Корбина по спине огрел Элайс гитарой.
Точно, вот, да, там Элайс появился.
Там выскочил Элайс в последний момент, отрихтовал знатно Корбина своим фендером, стартокастером, и в итоге Стайлз выронил кейс прямо в руки Отису. Все, Отис провозглашен чемпионом, что Стайлз не удержал чемодан.
Да, и причем мне понравилось, когда там Отис с чемоданом такой попятился назад, он еще лестницу со Стайлзом сбил.
Да, он скинул, короче, лестницу, и самые первые слова: «Yo, Мэнди, I did it!»
Да, да.
Просто такой приветик.
А,
мало того, что себе красивую блондиночку увел, так еще и чемоданчик с контрактом. Так вот, что я имел в виду под своей мыслью про командники. Где-то я вычитал о том, что Отис упомянул о том, что если вдруг он выиграет кейс, он пойдет за командное чемпионство.
С Такером?
С Такером вместе.
Ну,
и это меня немного наводит на мысль о том, что может быть, рейн нового дня будет и не такой долгий, либо же, как вариант, это будет неудачный кэшин для Отиса.
Ой, тут вариантов на самом деле чуть больше, потому что, ну, в принципе, учитывая, что Шарлотта использовала право королевской битвы на чемпионство NXT, я уже ничему не удивлюсь на самом-то деле. А что касается Отиса, я на данный момент, я даже не то, что неудачный кэшин вижу, я думаю, что он просто чемодан проиграет кому-то.
Ну вот у меня тоже появлялись такие мысли, потому что Отис мне вообще не видится никоим образом как победитель матча. Я больше чем уверен, что на ближайшем Смакдауне появится лишний раз Стайлз, придет с Рона Смакдаун и скажет: какого хера, чувак, типа, я стоял в руках с кейсом, но я его уронил. Это не значит, что типа я его типа не снял и проиграл.
Ну,
я этому совершенно не удивлюсь. Но Отис мне видится... Это классно, да, это безумно прикольно, потому что жердяй выиграл, это супер.
Ну, это история жирной Золушки.
Да-да-да, вот, замечательно сказал, история жирной Золушки. Но при этом, при всем, Отис никак не видится носителем кейса. Он не представляет из себя серьезной силы. И для
чувак,
меня это,
я, короче,
знаешь что?
Ну да, да.
Еще кое-какой момент хочу озвучить. Для меня это олицетворение той жопы, которая происходит сейчас в WWE. При такой глубине ростера, я понимаю, что у вас ростер сократился чуть ли не в 3 раза из-за ковида, потому что достаточно много рестлеров выбрали посидеть дома. И, в принципе, это их абсолютно полное право, это здраво. Но при этом, при всем, несмотря на такую глубину ростера, вы отдаете кейс, который реально может карьеру немножечко так либо подправить в хорошую сторону, либо в плохую, вы даете комедийному персонажу. Где логика? Отис крутой и талантливый.
Смотри.
Но это просто толстый Сантино Морелло.
Я понял. Смотри. Начнем с того, что Отис — это чистый продукт WWE. Он не до WWE был только учился в Академии Mercury Pro Wrestling, и все. То есть он нигде больше не светился. Соответственно, ему, это то же самое, как и с Корбином, ему огромные преференции всегда будут, как доморощенному. Второй момент, что касается Отиса, я абсолютно уверен, что вот этой сюжетной линии с Мэнди Отис поднял продажи своего мерча просто бешено, в бешеном темпе. И Винс, уволив сценаристку, которая придумала этот сюжет, и, говорят, он сам лично взялся за дальнейшее развитие сюжета Отиса и Мэнди, я думаю, что тут тот случай, когда у Винса, как у королевы бала, как у Екатерины II, блядь, у нее, короче, сменился фаворит. То есть, образно говоря, сейчас Рейнс как бы быкует, Корбина пушить все время тоже нельзя, и вот у него новый фаворит, и вот сейчас, вот именно под, вот буквально в течение одного месяца Отису, знаешь, когда вот идет период первой влюбленности, когда ебутся люди, как кролики на первых порах безостановочно, вот здесь вот примерно то же самое, вот этот период влюбленности Винса в Отиса, и Отису просто фартануло, что на этот период пришелся Money in the Bank, и поэтому ему упал чемодан в руки. Образно говоря, как и любая вот первая влюбленность, она рано или поздно проходит. И буквально через месяц Винс уже скажет, блядь, да ничего в этом Отисе нету, и передаст чемодан другому, либо неудачный кэшин, либо еще что-то. Но что конкретно вот нынешняя ситуация, сейчас Отис — это главная игрушка в руках Винса. Не забывай, что он здоровый, огромный, бородатый мужик, каких любит Винс всегда пушить. И сейчас Винс с ним играет. Сколько он будет с ним играть, непонятно. То есть ни у кого нет ответа, долгосрочный ли проект Отис или нет. Если долгосрочный, то можем увидеть и вполне себе реальный кэш-ин с титулом Отису. В конце концов, Махал был чемпионом, хер ли Отис не может быть. Если же
Махал
Винсу
был
это
чемпионом
все...
по бизнес понятию.
Ну, все равно. Если Винсу проект Отис надоест, быстро наиграется и захочет вернуться к старым проверенным вариантам, типа того же Корбина, либо, например, если Рейнс вернется, то игра под названием Отис любимец быстро свернется. Как бы вот у меня такие мысли. Это, короче, это тот случай, когда Винс срал на всех и просто ебашит то, что ему хочется. Вот Отис, при том, что у меня к Отису только одни симпатии, и чувак как бы действительно пробился из грязи в князи без своей харизмы, хер бы этот фьюд про Мэнди Роуз против Зиглера получился бы таким крутым и запоминающимся. Харизма просто вагон. Но при всем при этом стоит понимать, что это чистая игрушка Винса сейчас.
Мне очень хочется верить, что Винс наиграется, но это, в принципе, не отменяет того, что Отис достаточно крутой.
Да, да, Отис крутой.
Он крутой, это реально классно, и, наверное...
Он молодой, кстати, по меркам WWE.
Слушай, 28... по меркам WWE он, по-моему, чуть ли не ребенок там какой-то.
Вообще. Не, ну 28 лет, вот.
Это, и... это очень молодой для рестлера WWE.
Да.
Очень молод. И при этом, вот ты правильно сказал, харизма там вагон. Там не то, что вагон, там вот целые пузо харизмы.
Да.
Отис и... безумно крутой. В целом, мне шоу очень понравилось. Вот как рестлинг-составляющая, ну, шлак шлаком, да? Но я уже привык к такому шлаку, с одной стороны.
Ну да.
Я уже привык к тому, что WWE не показывают действительно серьезного, крутого шоу именно с точки зрения рестлинг-насыщенности. Если я хочу посмотреть про рестлинг, я пойду посмотрю AEW. Но если я хочу посмотреть какой-нибудь трошачок, я пойду смотреть WWE.
Угу.
То есть, ну, вот тут сработало то, что мы хотели трошачка, да? Вот, ну, лично я. Я его получил. Мне понравилось. Спасибо, было прикольно. В особенности, конечно же, сегмент в кабинете Винса я долго не забуду. Это было реально очень круто. Я вообще в течение всего этого матча ржал как конь.
Да, да, смешных моментов было хорошо. И, ну, как бы, понятно, что лестничные матчи, за исключением поединка Роллинза с Макинтайром, это лучшее, что было на шоу. Вообще, концовка у Pay-Per-View получилась очень хорошая, сильная. Вот, я не могу сказать, что тяжело... Нет, вообще все по превью пролетело довольно-таки легко, Но момент в другом, что сюрпризов, кроме Отиса, особо-то и не было больше.
Ну, все шоу получилось достаточно предсказуемо. Кроме Отиса, да, действительно сюрпризов не было. Тут ты прав.
То есть вот мы стараемся там в превьюхах какой-то, в подкастах какой-то тумана стараемся нагнать, а они как бы шпарят и шпарят обывальщину, но вот с Отисом прям крутанули этот счетчик безумия, просто выкрутили.
Они выкрутили его, по-моему.
Да.
Я когда увидел, что Отиса все-таки объявили победителем, я охуел, по-моему, до сих пор выхуить не могу.
Ну да, в конце там, конечно, такая сумятица была. Вот.
Это было очень прикольно. Отис клевый. Кейс для Отиса, ну, может быть и клево. Вот, будущее, знаешь, какое да, будет, вот это уже, так, по-моему, не клево.
Такой момент, как бы, что сказка жердяя. Блин, как тебе объяснить? Короче, если с Мэнди прям это было очень уже, ну, поверили все, да, что бывает такое, что жердяя сквозь усилия достается красивая цыпа, но, блин, уже с чемоданом это уже too much. То есть эта сказка уже начинает превращаться постепенно...
Ну, это переборчик, по-моему. Да, тут ты прав. Это реально переборчик уже.
Эта сказка превращается в фарс. Но посмотрим, чем это закончится. Я думаю, что у него кто-то просто... Он проиграет этот чемодан кому-то. Кому,
ну, я ставлю либо на проигрыш чемодана, либо на неудачный кэшин.
Ну да.
Либо же на какой-нибудь всратый кэшин, типа за командные титулы.
Да, я не знаю, я не удивлюсь, если вообще на нем уже Такер хилтернется, например, потому что, я думаю, его это тоже порядком подзаебало все.
Слушай, это уже будет какой случай второй, когда у нас один член команды из NXT хилтернется на другом? Да, да, второй. NXT и CS первые были.
Сейчас так я даже не вспомню, кто
еще там. По-моему, второй. Господи, верните Энса Амора, пожалуйста, я так скучаю.
Ну... Неожиданно.
Какой же он был крутой.
Да. Ну, в общем, таким вот получился Money in the Bank. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел на мою трансляцию. У нас стабильная цифра в 100 человек была весь вечер. Это очень крутые цифры для моего скромного паблика. Огромное спасибо всем, кто подписался. Еще больше спасибо тем, кто кидал донатики. Вот. Жень, тебе спасибо, что пришел на вечер рестлинга. Мне вообще 2 часа первые пролетели как 1 секунда. Ну и огромное спасибо, что сегодня нашел время записать этот подкаст.
Валь, я всегда рад. Если ты меня когда-нибудь еще позовешь, я с таким же большим удовольствием еще раз приду. Вот.
Да.
Оставайтесь на связи, слушайте Вестник Рестлинга. Любите рестлинг как искусство и спорт, как говорили классики.
Да, да, спасибо большое. Через 2 недели будет All Elite Wrestling, Double or Nothing. Я куплю трансляцию, и мы будем смотреть его в прямом эфире. Так что мы с вами ненадолго расстаемся в плане видеостримов. И совсем скоро уже увидимся за просмотром настоящей годноты, где Отисом не место. Вот. Всем спасибо большое за внимание, и до новых встреч, дорогие слушатели.
Большое спасибо, пока.